Крымский вечер.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». Это программа «Крымский вечер». С вами Сергей Макрушин. Сегодня мы поговорим о ситуации с коронавирусом в Крыму. Полуостров бьет антирекорды по заболеваемости и смертности. О вероятных причинах вспышки, ходе вакцинации и качестве российских вакцин мы поговорим сегодня. Слушайте нас в прямом эфире утром с 8 до 9 утра, днем с 13 до 14 часов, прошу прощения, вечером с 18 до 19. Я напомню нашим слушателям и зрителям на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии», что у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Сделать это очень просто, если вы слышите нас в Крыму. Звоните нам на номер 8 800 1006 926, звонки бесплатны. Жители материковой Украины могут дозвониться к нам в студию по телефону 044-490-2905. Оставляйте комментарии под трансляциями на страницах Facebook и YouTube. Ваша информация и мнение важны для нас. Мы постараемся озвучить наиболее интересные сообщения. Крым бьет антирекорды по заболеваемости и смертности от коронавируса. По информации главы Роспотребнадзора по аннексированному Крыму Натальи Пеньковской, за последнюю неделю рост заболеваемости составил 28%. Количество ежесуточно выявляемых случаев заражения перевалило за 300 человек в день и продолжает расти. Данные за 7 июля по Крыму 342 случая. Днем ранее было зафиксировано 335 случаев заболевания. В Севастополе заболеваемость коронавирусом также выросла и превышает 100 человек в сутки. Так, за сутки 6 июля было зафиксировано 118 случаев заражения, за 7 июля 115 человек. Суммарно в Крыму и Севастополе за минувшие сутки выявлено 467 новых случаев заболевания, что вполне сопоставимо с количеством выявленных за этот же период на территории материковой Украины, где за 7 июля официально зарегистрировано 617 новых заболевших. Но если на фоне остальной Украины крымская ситуация выглядит аномально, то на ситуацию в соседней России все очень похоже. Там новый пик заболеваемости, порядка 24 тысяч человек в сутки и более 7 сотен летальных исходов за день. 7 июля в подконтрольном России Совмине Крыма прошло очередное заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. В Крыму растут не только темпы заболеваемости, как я уже говорил, но и уровень смертности. Давайте послушаем, что сказала об этом Наталья Пеньковская, глава управления Роспотребнадзора по аннексированному Крыму.
На втором месяце нашего летней оздоровительной кампании мы вышли в высокие цифры заболеваемости. И тенденция к снижению, к сожалению, на сегодняшний день не наблюдается. При этом заболеваемость средненедельная за последние три недели выросла в два раза, это считайте, на 200%. Рост заболеваемости отмечен практически во всех возрастных группах без исключения. А более значительный рост заболеваемости, конечно, наблюдается среди трудоспособного населения. Поэтому и все ограничительные мероприятия у нас были, в принципе, нацелены на ограничение тех или иных видов деятельности. Уровень тестирования сегодня достигает, даже превышает индикативный показатель 270, практически 275 на 100 тысяч населения в сутки. То есть истинная картина заболеваемости, она сегодня видна, и по социально-возрастным группам она понятна. Значит, по росту заболеваемости точно так же, практически в три раза по сравнению с прошлой неделей выросло число лиц, которые заболели, приехав в Республику Крым. То есть это приезжие, это не только граждане Украины, но и лица, приехавшие из других субъектов Российской Федерации. И это, наверное, самый высокий показатель заболеваемости за весь период с мая месяца 2021 года. То есть за неделю их зарегистрировано порядка 50 человек. Это лица, пересекшие государственную границу Российской Федерации с сопредельного государства Украины и прибывшие из других субъектов в Республику Крым на отдых. При этом практически в удельном весе не изменились выявления при обращении за медицинской помощью по результатам скрининга это 3%, и по контакту это 12% от всех заболевших. Необходимо отметить, что действительно, Сергей Юрьевич, как вы уже сказали, на этой неделе у нас антирекорд и по летальным случаям, то есть значительно вырос показатель летальности за последнюю неделю по сравнению с двумя предыдущими, но тенденция это в течение последних трех недель она сохраняется, и в общем-то она на сегодняшний день за последние три недели уровень летальных случаев вырос на 62%. По данным секвенирования по циркуляции штаммов, которые циркулируют на территории Республики Крым, доминирующим штаммом на сегодня является индийский штамм на территории Республики, как и на территории других субъектов Российской Федерации. То есть репрезентативная выборка позволяет сделать такие выводы.
Это были слова Натальи Пеньковской. Обо всем этом мы детально поговорим в течение нашего сегодняшнего эфира. А также Наталья Пеньковская отметила, что самые высокие темпы прироста инфицированных демонстрируют Феодосия и Судак. Весь антирейтинг за последние три недели выглядит следующим образом. Ялта. Там уровень заболеваемости за минувшие три недели вырос в полтора раза. В Симферополе в два раза. В Джанкойском районе в 2,3 раза. В Красногвардейском в два раза. Феодосия и Судак демонстрируют рост количества инфицированных в 2,6 раза. Сергей Аксенов, подконтрольный России глава Крыма, тут же высказался о несоблюдении карантинных ограничений в этих регионах, назвав происходящее полной анархией. В итоге подконтрольные России власти Крыма расширили перечень районов с ужесточенными карантинными ограничениями. Список пополняется лидерами этого антирейтинга. Это Феодосия, Судак, Джанкойский и Красногвардейский районы. Также Сергей Аксенов распорядился создать реестр злостных нарушителей. Мы к этому моменту также еще вернемся. Сейчас к нашему разговору подключается Ирина Данилович, глава Крымского отделения профсоюза «Альянс врачей». Ирина, добрый вечер.
Здравствуйте.
Итак, насколько сложной можно назвать эпидемиологическую обстановку в Крыму? Насколько я понимаю, вы находитесь в Феодосии, а по информации крымских чиновников, это эпицентр сейчас.
Да. Действительно, обстановка стала накаляться. Я думаю, что все-таки, скорее всего, это я бы связывала это с потоком отдыхающих. Вот.
То есть рост количества инфицированных связан только с потоком отдыхающих, по вашему мнению?
Ну, не только с потоком отдыхающих, еще все-таки с беспечностью самих людей. Меры предосторожности, если честно сказать, я вот вижу, что практически никем не соблюдаются. Вот сама обстановка с коронавирусом, я ее вот сравниваю сейчас, как был пик зимой. Вот декабрь, январь. Вот примерно, наверное, так сейчас. Хотя как-то, ну, вот полная беспечность. В транспорте едешь, маска через одного. Маску нужно носить на подбородке.
Так, а водители же должны требовать, извините, что перебиваю, но вот по рекомендациям и по требованиям Сергея Аксенова, водители общественного транспорта в Крыму должны требовать, чтобы все пассажиры были в масках и должны это как-то контролировать.
Ну, по факту водитель не может требовать, ему надо или водить, или требовать. Взять электричку, ходит охранник, который требует, билетные кассиры, которые требуют. Требуют, оденьте маску хотя бы на подбородок. Вот как у меня. Вот то есть он тоже ходит в маске на подбородке. Главное, чтобы была маска, вдруг зайдет патруль полиции, чтобы она у вас была, неважно где. Вот так вот обстоят дела. Единственное, что могу сказать, ну, наверное, власти Крыма считают, что вирус все-таки спит до 23.00, а просыпается ровно в 23, потому что патрулируют целые патрули полиции город на предмет того, чтобы, не дай бог, какое-то кафе или развлекательное заведение было открыто после 23. Сразу же заходят, сразу же выписывают протоколы, вот за этим они следят четко.
Да, у нас есть... Я прошу прощения, что перебиваю. У нас есть фрагмент заседания штаба по противодействию коронавирусной инфекции. Напомню, он 7 июля прошел в подконтрольном России Совмине Крыма, и вот там Сергей Аксенов угрожал внести злостных нарушителей в черный список, отключать им электроэнергию и даже сказал о том, что необходимо отключать освещение на набережных после 23 часов. Давайте послушаем этот фрагмент.
Значит, реестр создаем завтрашнего дня. После того, как первый раз пришли, нарушение выявили. Если нарушение не устранено, повторно выходит, все вносится в реестр предприятия. На сайте Минздрава основной, в Минэкономразвитии это для того, чтобы ограничить прямо перечень, должны быть во всех организациях, и при составлении перечня там организации, которым ущерб нанесен, эти предприятия исключать. Из их перечня никаких выплат, никаких доплат, ни по каким вопросам, ни по каким направлениям. Ну, я по-другому сказать не могу. Я понимаю предпринимательское сообщество, я понимаю, что зарабатывают, понимаю, что говорю там непопулярные вещи, но уверяю вас, вот тем, кто там критически к этой ситуации относится, надо дать вот телефон, когда вам вечером сводку звонят и говорят, что вчера умерла там беременная женщина с ребенком на 9 месяце вместе, вдвоем там от коронавируса. Вот и каждый день такие звонки, когда получаем, коллеги, у меня начинает наоборот только желание расти, то есть еще ужесточить ситуацию. То есть вот не дай бог врагу такого не пожелаешь, понимаете? Вы когда такие ужасы каждый день слушаешь. Поэтому потом там, условно говоря, какие-то там стоны говорить о том, что там мы не заработали, на фоне таких сообщений там ежедневных, коллеги, они меня, ну, там в меньшей степени начинают волновать. Вот я говорю честно, как оно есть. Поэтому давайте так просто, ситуация взаимная, движемся навстречу друг другу. Помогаем друг другу, соблюдаем дисциплину. Не помогаем, не соблюдаем. Ну что делать? Иногда в сложных ситуациях приходится принимать жесткие решения. А предпринимателя, соответственно, любого вы от электроэнергии отрежете, то есть и на этом все сразу работа заканчивается. Все, тогда вот предлагают таким способом. Вплоть до того, что в 23 часа, то есть там выходить и обесточивать, набережную. Да, ну вот, да, к сожалению, какие-то такие вот вещи. Зато сохраним кому-то жизнь. Да, будет кто-то злиться, кто-то будет ругаться на нас, там, понимаю, все, еще раз говорю, кто-то будет, ну, понятно, сетовать на то, что отдых сорвали. Вот, уважаемые туристы, тоже всем приношу извинения. Понимаю ситуацию. Однако, к сожалению, ну, выбора у нас особого нет. То есть вот путь только такой. Либо соблюдение полной дисциплины, и тогда облегчение, соответственно, режимов работы, либо, наоборот, несоблюдение дисциплины, это ужесточение режимов работы. У меня другого пути, как у руководителя, нет. Я других решений принять не смогу.
Это были слова Сергея Аксенова. Напомню, что с нами на связи Ирина Данилович. Ирина, вот к вам такой вопрос. Ну, конечно, можно долго рассуждать о том, действенна ли мера выключения света, да, в борьбе с коронавирусной инфекцией. Но в целом давайте поговорим о том, да, что говорит Сергей Аксенов, и о реакции чиновников на происходящее в эпидемиологическом разрезе. Да. Насколько убедительны вот эти слова Сергея Аксенова? Послушаются ли его, начнут ли соблюдать карантинные ограничения?
Послушаться его, послушаться и страха. Потому что я кроме угрозы в этих словах ничего не вижу. Я даже здравого смысла, если честно, у них не вижу. У меня, вот я их сейчас слушала, если честно, аж мурашки пошли по коже. Особенно после того, как я определенную историю, да, вот сейчас переживаю, сама лично столкнулась. Я не понимаю, такое чувство, что только предприниматели очаг распространения инфекции. А может быть, надо как-то уже начать с больниц? Вот я вижу, что больницы – это очаги, где самый большой рассадник коронавируса. Почему-то об этом он не говорит, никаких мер не предпринимается, ни Минздравом, ни Аксеновым, ни кем.
Расскажите, пожалуйста, историю, о которой вы говорите.
Отец мой попал в больницу, причем сразу оговорюсь, что мой отец вакцинировался несколько месяцев назад. Вот, и у него проблемы с сердцем. В общем, он попадает в Кировскую ЦРБ, в терапевтическое отделение лечить сердце. Перед этим все-таки, несмотря на прививку, его заставили сдать РПЦ-тест и только с тестом взяли в стационар. Его положили в палату, в которой, получается, до него лежал мужчина, который поступил по скорой помощи без ПЦР-теста и подозрение на коронавирус, и его забирают в реанимацию. На это место просто меняют постель, ничего не обрабатывают. Мало того, что остается 4 человека, тех, которые лежал с этим человеком, зараженным коронавирусом, и на чистого, ну, моего отца кладут на место этого вот мужчины. Без всяких обработок, без ничего. Соответственно, проходит там, по-моему, 4 дня прошло, появились симптомы у одного мужчины и у папы. Температура 38,8, все симптомы. Взяли тест на коронавирус сначала у того мужчины. Пришел положительный результат. Взяли у отца, но результата еще не было. Но по симптомам уже было понятно, у него уже и обоняние пропало, и температура держится. Ну, все вот нюансы. Uh-huh. И когда пришел папин анализ, еще не пришел, пришел этого мужчины анализ, и он был положительным. И что делают больница? Они всех пятерых выписывают в этот же день и отправляют домой. Езжайте домой. Значит, вообще, ну, это Кировское, это районный центр, чтобы вы понимали, это все люди из соседних сел. Тут все эти люди, 5 человек, пошли в общественный транспорт, в автобусы заражать остальных. И поехали домой с температурой, с плохим самочувствием, с этими нюансами. 3 человека, которых симптомов не было, их отправили тоже домой, но у них даже ПЦР-тесты не брали.
У нас да, вы звонили, как я понимаю, да, на горячую линию. Что вам там ответили?
Я вчера все-таки, они, ну, не потрудились сообщить нам, что у нас положительный результат. Я звонила в больницу, там узнала, что положительный. Сегодня я позвонила на горячую линию Министерства здравоохранения, спросила, вообще, обрисовала ситуацию, спросила, это вообще норма, так борется с коронавирусом. Мне сказали, что это не норма, это ненормально. Вашу жалобу мы передадим главврачу Кировской ЦРБ в течение 2 рабочих дней, он вам позвонит. Но дело в том, что отлично, мне очень понравилась эта формулировка 2 рабочих дня. Можно за эти 2 рабочих дня перезаражать весь Крым и еще и самому, извините, умереть. Потому что у человека сердце больное. Я даже, не он, не я, мы не знаем, что с ним. Мы не знаем, как его лечили, что дальше с этим делать. Мало того, что может дать осложнение коронавирус на сердце, его просто, получается, вот отправили домой умирать. Все. И еще один момент хочу сказать, такой значимый. Папа и этот мужчина, который заболел, они оба вакцинированные. 2 человека, которые не заразились, ну, по крайней мере, на тот момент симптомов у них не было, они не вакцинированы.
А есть информация, какая именно вакцина? Понятно, что у нас здесь не репрезентативная выборка, но я думаю, что нашим слушателям интересно.
По-моему, они Ковивак Корона колят сейчас.
Как вы думаете, вот эта ситуация, в которой вы оказались и ваши близкие, это какой-то точечный эксцесс, либо это системное явление?
Я уверена, что это не точечное, это системно, это уже норма. Я считаю, что это везде, вот просто люди молчат. Люди почему-то боятся даже об этом говорить. Я не понимаю, почему. Это же вот оглаской таких вот вещей ты спасаешь чью-то жизнь. Я это так воспринимаю. Вот даже папа мой сегодня сказал, я готов говорить об этом везде, пусть со мной что-то, я не знаю, чем это закончится, вся история со мной, но я хотя бы этим спасу кому-то жизнь. Но в следующий раз уже, допустим, в Кировской даже ЦРБ или в какой-то еще другой, никогда не положат коронавирусного человека с чистым. Всегда, ну, есть же специальные правила обработки. Это же все настолько строго. У нас сейчас режим повышенной готовности. Нужно обрабатывать все и вся, тем более в больнице. Тут, слышишь, в одной больнице буфетчицы полы моют, хотя по нормам нельзя. Там санитарки операционные, санитарка разносит еду, потому что там буфетчица увольняется. То есть она потенциально идет по всему отделению, заходит в каждую палату, собирает везде, где-нибудь найдет коронавирус, не дай бог, и принесет его в операционную, в чистую. Это не норма. Это не предприниматели в этом виноваты. Вот эта система выгнившая виновата.
Спасибо за ваш рассказ, спасибо за то, что не боитесь говорить. Желаем здоровья вашим близким. Напоминаю, что с нами на связи была Ирина Данилович, председатель Крымского отделения профсоюза «Альянс врачей». Мы продолжаем наш разговор, и к нашей беседе подключается Василий Власов, президент Российского общества специалистов доказательной медицины, доктор медицинских наук. Василий Викторович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Рады слышать вас в нашем эфире. Итак, давайте поговорим о статистике, да, о том, как меняется статистика в России. По официальной информации, в сутки выявляется порядка 24 тысяч новых инфицированных. Смертность от коронавируса уже вот 700, превысила показатель 700 человек в день. Всего за период пандемии в России, по официальным данным, умерло более 140 тысяч человек с коронавирусом. Давайте поговорим о возможных причинах происходящего. Каковы причины этой новой волны?
Эта новая волна уже совсем не новая. она прослеживается в апреле и даже в марте месяце своим началом. Но закономерности эпидемии таковы, что первоначально удвоение и утроение числа заболевших незаметно. Оно теряется за ежедневными колебаниями. А когда удваиваться начинают сотни и тысячи, тогда, в общем, уже поздно пить боржом. И вот, к сожалению, у нас не среагировали на повышение заболеваемости в мае и июне месяце, а в июне месяце, даже уже когда была очень высокая заболеваемость, и стали говорить модное теперь английское слово «локдаун», тем не менее продолжали проводить спортивные соревнования, надувать паруса, проводить концерты и так далее и тому подобное. Это продолжается фактически до сегодняшнего дня. То есть до сегодняшнего дня ситуация в смысле профилактики дальнейшего роста заболеваемости очень плохая. А между тем это ключевые элементы. Остановить высокую заболеваемость можно только этими мерами. Только этими мерами.
Насколько последовательно выглядят те решения, которые принимаются российскими чиновниками в плане вот карантинных ограничений, и как это влияет на доверие населения к той информации о коронавирусе, которая официально распространяется, и вот здесь же хочу еще задать второй вопрос, как это влияет на доверие населения к вакцинам и на процесс вакцинации?
Ну, вы задали слишком много вопросов сразу в одной фразе. Правильнее сказать, что действия всех властей во всех странах мира непоследовательны. И непоследовательны прежде всего потому, что не очень понятно было, что делать. Принципиальный вопрос, который был задан еще весной 2020 года и до сих пор на который нет окончательного ответа, это вопрос о том, надо сильно закрывать или не надо сильно все закрывать. Но сейчас постепенно на этот вопрос появился ответ, что, конечно, если все сильно закрыть, то эпидемия остановится, но при этом и жизнь остановится. Поэтому во всех странах пытаются найти тот вариант поведения, который окажется приемлемым и эффективным одновременно. И, к счастью, этот поиск идет путем введения каких-то мер и отмены их, введения и отмены. Ну вот всем известно, что, допустим, мэр Москвы ввел научно необоснованную глупую меру, требует носить перчатки. Вот и он держится за эту меру. Это глупость, это последовательность, это последовательность, плохая последовательность. Но когда некоторое время назад при введении ограничений мэр приказал наказывать тех, кто сидит на лавочках в парке, а потом через два дня это решение отменил, то это непоследовательность, но это правильная непоследовательность. Это очень верно, отменять глупые ограничения.
То есть не только последовательность важна, но и логичность?
Ну, конечно. Прежде всего, основанность на науке. Основанность на науке сегодня, эпидемиология, уже практика этого прошедших полутора лет, она дает основания для того, чтобы предлагать в каждый момент более-менее адекватные действия и смотреть, что из этого получится. Думаю, что постепенно во всех странах будет практиковаться на уровне городов, на уровне сел такой способ поведения, который будет соответствовать ситуации, когда при появлении одного-двух заболевших, допустим, будут искать тех, кто с ними контактировал. А при появлении 50 заболевших будут на это село, на городок накладывать ограничения, связанные, допустим, с запретом мероприятий в закрытых помещениях. Вот это нужно было сделать в Москве, в Петербурге еще 3 недели назад.
Еще о чем хочу спросить, об обязательной вакцинации. Да? Мы знаем о том, что есть рекомендации вакцинироваться работникам медицинской сферы, работникам сферы услуг и так далее. И это такая добровольно-принудительная вакцинация. По вашему мнению, насколько успешной будет кампания вакцинации вот после таких мер?
Принуждение эффективно, но не очень эффективно. В области здравоохранения показано, что в области здравоохранения существует более эффективным является поощрением правильного поведения. И это поощрение должно было бы быть с самого начала. К сожалению, его сначала это поощрение не хотели вводить, а потом стали вводить его в анекдотических формах, розыгрыша автомобиля, да? А когда нужно привлечь массы людей, пяток автомобилей не привлекут массы людей. Это не та лотерея. Вот. Так что принуждение, конечно же, эффективно, но не надо преувеличивать его эффективность. Сегодня был опубликован материал, который сравнивается, как стала увеличиваться скорость вакцинации в разных регионах России. И показано, что в тех регионах, где есть принудиловка, вакцинация идет нисколько не быстрее, чем в тех регионах, где нет принудиловки. То есть нынешний подъем вакцинации, он связан прежде всего с тем, что поднялась новая волна заболеваемости, и большинство россиян мыло не едят, они, естественно, задумались о вакцинации. Подчеркиваю, что несмотря на то, что значительная часть людей могут казаться начальником дураками, они вполне способны выработать рациональный способ поведения, если им предоставлять хорошую, правильную информацию.
Спасибо вам за беседу. Напомню, что с нами на связи был Василий Власов, президент Российского общества специалистов доказательной медицины, доктор медицинских наук. Мы продолжаем наш эфир и переходим мы как раз вот к этому моменту. Вы могли услышать в цитате Натальи Пеньковской о том, что в Крыму доминирует так называемый дельта-штамм, индийский штамм коронавируса. Вот об этом мы поговорим с Андреем Валянским, украинским вакцинологом и врачом-иммунологом, сотрудником Института микробиологии и иммунологии имени Мечникова. Андрей Юрьевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Расскажите нам, пожалуйста, что же это за такой индийский штамм и чем он опасен?
Индийский штамм, который мы на сегодня уже называем не индийским, а дельтой, впервые был выявлен в декабре прошлого года, и на сегодня он является доминирующим уже, мне сказали, в нескольких странах. Но в первую очередь это Великобритания, это Испания, Португалия. В отношении России у меня нет четкой информации, то есть там выявляется дельта, но является ли он доминирующим, я не могу уверенно сказать. Чем этот штамм, чем этот вариант отличается от иных версий? Я не буду говорить от предыдущих версий, потому что уже после выявления этого варианта дельта уже еще несколько новых разных вариантов. Есть варианты беспокойства и варианты наблюдения. Вот варианты беспокойства это более серьезный вариант. Вот это альфа, бета, гамма, дельта. То есть это британский вариант, это южноафриканский, это бразильский и индийский вариант, если мы говорим по старой номенклатуре. И вот есть уже более двух десятков иных вариантов, которые были выявлены и раньше, и позже. Вот так вот все-таки, а чем же отличается дельта? Он однозначно более заразен. То есть в нем больше мутаций в спайк-белке. А спайк-белок это тот участок вируса, который отвечает за прикрепление к нашим рецепторам. Вот он более новый. И за счет этого он более заразен. И за счет этого он может поражать вакцинированных и уже переболевших. То есть он уходит от вакцины, он уходит от иммунитета у переболевших. Но при этом я могу успокоить слушателей, потому что на сегодня вот те страны, где уже есть какая-то достоверная информация, в первую очередь это Великобритания, его летальность менее 1%, если более точно 0,1%.
Я хотел бы еще раз уточнить, вакцины, которые на данный момент существуют, они эффективны против...
Они относительно эффективны. Ну, можно сказать более четко. Любая вакцина относительно эффективна, потому что практически нет вакцин со 100% эффективностью. И любая из вакцин имеет разную эффективность в отношении разных вариантов. Вот на сегодня мы говорим, что в отношении заболевания, потому что можно определять эффективность в отношении заболевания, в отношении госпитализации, в отношении смерти. В отношении заболевания все сегодняшние вакцины, они демонстрируют где-то эффективность около 70% в отношении этого варианта.
Спасибо вам за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Андрей Валянский, украинский вакцинолог и врач-иммунолог. Мы продолжаем наш эфир. И возвращаясь к заседанию штаба по противодействию коронавирусной инфекции, сказала Наталья Пеньковская вот в той цитате, которую мы предоставили вашему вниманию в начале этой беседы, о том, что болеют и те, кто приехал в Крым, как и с материковой части Украины, так и из соседней России. Вот давайте мы послушаем еще одну цитату, которая касается как раз этого обстоятельства. Да, вот секунду, я еще этот момент в сценарии. Вот по словам Натальи Пеньковской, проехать с инфекцией человеку, заболевшему коронавирусом из Херсонской области в Крым, крайне сложно, даже если вдруг задаться такой странной целью. На админлинии необходимо явиться уже с готовым ПЦР-тестом, это для пограничной службы ФСБ, и там до въезда в Крым сдать еще и экспресс-тест. Правила пересечения административной линии между Крымом и Херсонской областью, которую подконтрольной России правительство Крыма называет госграницей, меняются для владельцев российских паспортов. Давайте послушаем этот фрагмент.
Снижение потока на границе мы сегодня не наблюдаем, и цифры лиц, пересекающих государственную границу, остаются по-прежнему довольно высокие. У нас самые высокие показатели в удельном весе находок при экспресс-тестировании на границе по всей Российской Федерации, когда мы тестируем иностранных граждан, имеющих на руках результат лабораторного тестирования в Украине. Имеющие отрицательный результат, они получают положительный результат и возвращаются, не пересекая государственную границу, потому что проведение санитарно-карантинного контроля у нас проходит до пограничного контроля. И хочу сказать, Сергей, что сегодня с нуля часов вступило в действие постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации номер 17 от 2 июля, оно вчера юстировано Минюстом, в котором внесены соответствующие изменения в правила пересечения государственной границы Российской Федерации. Сегодня мы точно так же подготовим изменения в ваш указ, которые были внесены по предыдущему постановлению. Значит, здесь это касается граждан Российской Федерации, которые на портале госуслуг имеют данные о своей вакцинации. То есть, если человек в течение 12 месяцев был вакцинирован, и это подтверждается порталом госуслуг, то есть ему не следует после пересечения государственной границы проходить тесты на ковид. И точно так же это касается, если в течение 6 месяцев он переболел коронавирусной инфекцией, и этот материал точно так же подгружен на портал госуслуг, в таком случае эти граждане не обследуются. С нуля часов эти действия вступили в силу, и санитарно-карантинный контроль происходит теперь именно так. Соответствующие изменения будут внесены в ваш указ. Что касается граждан иностранных, то здесь ничего не изменилось. Они точно так же пересекают только при наличии протокола лабораторных исследований.
На данный момент темп вакцинации в Крыму составляет 38% от плана. Это вакцинация первым этапом, первым компонентом вакцины. Это информация Александра Остапенко, главы подконтрольного России Минздрава Крыма. И российские власти Крыма инициировали принудительную вакцинацию от коронавируса для работников сферы обслуживания. Эту меру поясняют низкими темпами вакцинации, необходимостью защитить жителей и гостей Крыма от инфекции. Минздрав России внес вакцинацию от коронавируса в общенациональный календарь обязательных прививок наряду с иммунизацией против гепатита Б, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка туберкулеза и других инфекций. Так она стала обязательной в этой стране и в аннексированном ею Крыму. Об этом поговорим, насколько вписывается, да, вот эта обязательная вакцинация, как она выглядит с точки зрения защиты прав человека. С одной стороны, общество имеет право, да, на формирование коллективного иммунитета, да, с другой стороны, каждый человек вправе сам решать, да, каким препаратом ему прививаться. Вот об этом мы поговорим с Денисом Савченко, главой правления правозащитной организации «Крымсос». Денис, добрый вечер.
Здравствуйте.
У нас во многом такой этический вопрос, да, является ли принудительная или обязательная вакцинация нарушением прав человека?
Я бы, наверное, начал с конкретных законодательных тезисов, которые основываются на законодательстве, в том числе на международных стандартах. Согласно 4-й Женевской конвенции, распространять законодательство государства-агрессора на оккупированной территории запрещено. Соответственно, обязательство вакцинироваться или использовать QR-коды, или совершать другие действия гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях, это изначально является нарушением международно-правовых стандартов. Если говорить конкретно о вакцинации от ковида и конкретно спутником В, здесь важно ответить, что создатели вакцины не предоставили результаты испытаний соответствующих, которые требует Всемирная организация здравоохранения и которые необходимы для того, чтобы вакцина была признана на международном уровне. Этот момент, он, соответственно, во-первых, наталкивает нас на мысль о том, что такую вакцину, которая не прошла соответствующее подтверждение, соответствующую проверку и сертификацию, ее не можно вносить в перечень обязательных вакцин. Так же, как можно говорить и о самой коронавирусной инфекции, есть такой нюанс, что обязательное вакцинирование может проходить только против хорошо изученных болезней и хорошо изученными вакцинами. Так вот, здесь у нас просто страйк, два из двух нет. То есть и коронавирусная инфекция, которая постоянно мутирует, она не может называться хорошо изученной. И спутник В, который не прошел нормальную сертификацию, непонятно, что было с этими испытаниями. Были ли испытания вообще? Это тоже вопрос. Мы не имеем никаких оснований доверять информации со стороны органов государственной власти или там надзора Российской Федерации. И здесь мы возвращаемся обратно к 4-й Женевской конвенции, которая говорит, что любые медицинские эксперименты над жителями оккупированных территорий запрещены. А когда мы вот складываем один и один в состояние вакцины и ее статус, и состояние коронавирусной инфекции, то здесь можно, конечно, неофициально, но, по крайней мере, упоминать то, что это похоже на медицинский эксперимент, когда на людях с оккупированных территориях просто тестируют, а как там вообще пойдет. Вот, собственно, такие совсем не этические, а, как по мне, довольно конкретные выводы на данный момент.
Спасибо за комментарий. Я напомню, что это было мнение Дениса Савченко, председателя правления правозащитной организации «Крымсос». С более широким спектром мнений правозащитников вы можете ознакомиться в статье на сайте «Крым Реали». Она опубликована 5 июля под заголовком «Прививки по принуждению. Нарушают ли российские власти права крымчан?». Можете ознакомиться детальнее. Но мы продолжим наш разговор о вакцинах. В Крыму применяются три вакцины: «Гамковитвак», «Спутник 5». И еще одна вакцина – «Эпивак Корона». С начала кампании вакцинации в Крым было поставлено несколько десятков тысяч доз этой вакцины. И вот о ней мы поговорим с Ириной Тумаковой, корреспондентом «Новой газеты». Ирина, добрый вечер.
Добрый вечер. Вы меня хорошо слышите?
Да, мы вас слышим хорошо, и мы рады вас слышать в нашем эфире. Давайте поговорим о вакцине «Эпивак Корона». Вышло расследование на сайте «Новой газеты». Наши радиослушатели могут ознакомиться с оригинальной публикацией на сайте. А я вас попрошу рассказать, почему возникли вопросы к этой вакцине.
Вопросы к этой вакцине в первую очередь возникли у ученых, которые были заинтересованы в появлении пептидной вакцины. Над этим типом вакцин давно работали. Известно были попытки, но неизвестно было об успешных попытках. Поэтому, конечно, ученым было интересно. Они первые стали собирать информацию, обнаружили, что информации нет, что разработчики ее просто не предоставляют нигде, кроме, ну вот, как позже появился патент. Потом невольно провели расследование, то есть начали расследование добровольцы, которые участвовали в клинических испытаниях в третьей фазе. Они попробовали сдать тесты на антитела, обнаружили, что антител нет. Нету десятка, нету двадцати. Когда их накопилось критическое количество, они поняли, что ну, не может быть столько людей, получивших плацебо.
То есть это люди, которые прошли полный курс вакцинации, и вакцина не сработала никак?
Ну, это люди, которые участвовали в клинических испытаниях. Они не знали, получили они вакцину или плацебо, но у такого количества не оказалось никакой реакции организма на это. Никаких антител они не обнаружили, что они поняли, что что-то не так, что, ну, это не плацебники, это что-то не так с вакциной. Они начали свое расследование, среди них были биологи, очень высокопрофессиональные люди. Они сумели организовать настоящий эксперимент, проверку, такую совершенно слепую проверку плазмы. Ну и вот выяснилось, что это не вакцина. То есть этот препарат можно называть какими-то другими словами, но это не вакцина. Но... потому что она не предотвращает заболевания.
Но ведь этой вакциной прививают людей в России, да? И в прививочном кабинете, да, можно получить прививку этой вакциной в том числе.
Совершенно верно. И осенью, еще когда эта вакцина только-только появилась, была страшная мода среди российской элиты прививаться ею. Ну вот я не могу объяснить этого, но вот почему-то им хотелось прививаться именно этим препаратом. И они привились, и через какое-то время стали заболевать, причем заболевать тяжело, с тяжелым поражением легких. Вот они на своей шкуре почувствовали, что это не работает.
Что ответили?
Они об этом не любят говорить, но есть среди них те, кто, в частности, с «Новой газетой» поговорили открыто.
А что говорят разработчики этой вакцины в ответ на ваши публикации?
Разработчики в ответ и на наши публикации, и на предыдущие вопросы к ним меняют показания. Ну вот вы можете себе представить российские версии по поводу сбитого Боинга. Это было так, что сначала это не Бук, потом Бук, но не наш, потом наш, но не мы, потом мы, ну и так далее. Такие взаимоисключающие версии. Вот примерно то же самое делают и разработчики вакцины. Они выдвигают одну версию, биологи ее опровергают, доказывают, что это полная ерунда. Тогда разработчики выдвигают другую версию, третью. И, наконец, они дошли до того, что ну, не больно там и, ну, нам и нужны эти антитела, мы за ними не гнались, у нас другие задачи, ну и так далее. То есть сейчас уже понятно, что нет этого, ну, нет такой вакцины «Пивак-корона», есть что-то другое.
Но ее продолжают распространять в России? Вот у меня такой вопрос. Ситуация ведь очень сложная, эпидемиологическая, и мы видим вспышку заболеваемости, и если есть нерабочая вакцина, это ведь может только усугублять ситуацию.
Это очень страшно. То, что есть нерабочая вакцина, это гораздо хуже, чем если бы вакцины не было вообще, потому что телевизионная пропаганда, ну как она работает в России, вы представляете, она очень бешено пропагандирует эту вакцину, люди прививаются, особенно пожилые, те, кто, в общем, находится в группе риска, потому что эту вакцину позиционируют как совершенно безопасную. Она действительно безопасна абсолютно. Люди прививаются, начинают чувствовать себя защищенными, ведут себя, как бы они, ну все, они защищены, вот прошло там сколько, месяц, ура, мы можем идти в какие-то там компании, встречаться с внуками, и они заболевают, вот эти люди, и заболевают тяжело.
Спасибо вам за комментарий. Напомню, что с нами на связи была Ирина Тумакова, корреспондент «Новой газеты». Говорили мы о тех вопросах, которые есть к одной из применяемых в России вакцин, «Эпивак-корона». Если вам есть что добавить к сегодняшнему нашему разговору, вы всегда можете дозвониться к нам по номеру телефона 8 800 10 06 926. Он работает даже, когда у нас нет прямого эфира. Вы попадете на автоответчик. Ваше сообщение будет записано, а мы внимательно слушаем. И если у вас есть какие-то вопросы, да, на которые вы бы хотели получить ответ, либо предложить тему программы, и мы должны с вами после этого связаться, большая просьба оставлять ваши контактные данные. Вот у нас в комментариях под трансляцией в YouTube пишут многие о том, что вокруг них не соблюдают меры предосторожности, не носят маски и так далее. Большая просьба к таким комментариям писать еще, в каком городе это происходит. Тогда это будет информативно, и я смогу вашей информацией дополнить наш эфир более качественно. Ну что же, это вся информация на данную минуту. Мы с вами встретимся уже скоро в утреннем эфире радио «Крым Реалии», и мы будем обсуждать активизацию оползневых процессов в Крыму. Активных оползней на полуострове сейчас насчитывается порядка 1500. Вот поговорим о том, только ли стихия виновата в происходящем, или здесь есть доля ответственности и человека. И если есть, то какая? И существует ли решение проблемы оползней? Все это обсудим очень скоро, 9 июля в 8 утра. Этот эфир для вас провел Сергей Макрушин. Всего доброго и будьте здоровы.
Главные новости, важные заявления, события, которые непременно повлияют на наше завтра. Крымский вечер. Место встречи 648 АМ.